Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Александр Савин, доктор философских наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессор Московского государственного лингвистического университета, эксперт Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях. И сегодня, в день Казанской иконы Божьей Матери, в День народного единства, мы размышляем над самим этим феноменом народного единства, что за ним стоит для верующего человека, что за ним стоит в масштабах общества, которое многонациональное, многоконфессиональное в нашей стране, и как это единство можно созидать, как к нему можно стремиться. И вот мы в прошлой части заговорили об этом таком разнородном составе религиозных традиций в разных регионах Российской Федерации. Я почему-то вспоминаю в этой связи, была такая мысль у философа Льва Корсавина о том, что религиозная терпимость существует и должна существовать на уровне действий, поступков, то есть никакой вот агрессии, то, о чем вы сказали, к людям иной культуры, иной религии по религиозному признаку быть не может. Если я христианин, я не могу и не должен на этой почве испытывать, не знаю, ненависть, злобу или какие-то действия совершать недостойные христианина по отношению к людям другой религии. При этом Корсавин замечает, что на уровне учения религиозной терпимости быть не может. То есть если я христианин и при этом говорю, что ну, и у язычников, и шаманов, и у других даже традиционных религий в России тоже есть своя истина, то я отказываюсь от какой бы то ни было истины. Истина, она одна, ее не может быть много. Вот это такая связь двух моментов, неразрывная в единстве, наверное, вот и есть та грань, вот на основании, не та грань, а тот момент, скажем, на основании которого можно выстраивать какое-то здоровое отношение в межконфессиональном обществе. Вот как вам кажется?
Спасибо, что вспомнили Корсавина. Удивительный мыслитель, конечно. И как раз он вот именно это своей жизни же доказал. Он доказал это своей жизни. Когда его выслали из страны, действительно он продолжал об этом говорить и писать, но доказал своим действием, его выслали из страны, и он ведь не согласился уезжать очень, очень далеко на престижное назначение на кафедру ведущих европейских университетов, он просто хотел жить ближе, хотя бы ближе к России. Вот это сердце человека, которое не живет вне Родины, это очень-очень важно, и мне кажется, это очень актуально. И печально, что он был расстрелян, он пострадал из-за этого.
Да.
И, конечно, здесь выдающийся просто мыслитель, конечно, он очень четко это маркирует, что, конечно, религиозная традиция истины для верующего человека, она одна, да, конечно. Это истина последней инстанции, она одна. И другого быть не дано и не может. Вот. Но это не значит, что я могу насильно силой кого-либо, не даром своих талантов, даром убеждения и своих поступков, да, неких действий, примером убеждать других людей. Как только начинается некое насильственное действие, то это беда. Бог есть любовь, и поэтому здесь, если мы делаем что-либо другое, то очень сильно искажаем.
То потому не узнают, да, что мы ученики, да, хотим быть учениками Христа. Какие еще практики из вашего опыта, из вашего опыта наблюдения за работой духовно-просветительских центров вот вы можете признать полезными, нужными сегодня еще?
Вы знаете, хочу сказать такую вещь. К великому сожалению, мы сейчас находимся в таком контексте эпохи постмодернизма. Или даже метамодернизма, уже даже не постмодернизма, а метамодернизма, который пытается везде найти некий такой вот маргинальный подтекст. И к великому несчастью, вот за массой информации, негативной, депрессивной информации скрываются очень красивые, прекрасные истории, удивительные люди, которые ни об этом не кричат, которые в регионах тихо, спокойно, изо дня в день делают свое дело. И вот это очень удивительно, невзирая ни на что. ежедневно делают свое дело. Я вот, ну, просто несколько наблюдений, наверное, расскажу в разных регионах, в которых нам посчастливилось работать. Один из таких регионов – это Ахтубинская епархия, очень сложный регион Юг России, как раз межнациональный, рядом и Калмыкия, рядом и Казахстан.
Замечательный епископом Антонием.
Да, замечательным епископом Антонием. Я не знаю, вот... можно ли это говорить, либо нет. Очень надеюсь, что меня владыка простит, но ведь сам владыка, он очень близок к мусульманской среде. По рождению. Вот в чем дело. Он прекрасно знает эту ситуацию. Удивительно знает, удивительно чувствует, насколько там сложно работать. И регион очень сложный. Потому что большой разрыв доходов населения.
Какая это метрополия? Ахтубинск – это где?
Это Астраханская область. На границе Астрахани и Волгоградской области. Вот. И получается, что епархия и духовно-просветительский центр выполняют функцию, но отчасти и такую культурно-просветительскую, и социальной защиты. И удивительно, что с центром сотрудничают муниципальные образовательные учреждения, учреждения культуры, и пытаются совместно работать в этой среде, как бы уменьшая напряженность и помогая в конкретных случаях, конкретных историях. Вплоть до того, что, зная сложные истории и финансовые истории, вот, сотрудники центра и епархии пытаются в каждой конкретной истории по мере, конечно же, своих сил и ресурсов помогать. И вот одна из задумок как раз Ахтубинского центра, которая, я очень надеюсь, будет реализована, конечно, на это потребуется время, сделать музей, который будет, экспозиция будет представлена, возможно, в самом центре, посвященному истории религии региона. А ведь это же удивительное место, это столица и Хазарского Каганата, это столица и Золотой Орды, и, конечно же, ну, удивительная метрополия, Сарайская епархия, которая именно взаимодействовала вот во время монгольского ига, и там был архиерей, и очень удивительная страница, действительно, здесь служение и христианского, и архиерейского служения вот на данной территории. Ну, музей должен будет получиться очень интересным. Но самое главное, что, конечно, он будет еще и XX век затрагивать проблему, и вопрос новомучеников, конечно, это тоже, но идея такая, что музей, если все удастся и получится, его открыть, чтобы он был таким пособием, возможно, и для преподавателей курсов, связанных с преподаванием религиозной культуры, чтобы на примере вот эти стендовые материалы, экспозиция могла быть использована во время занятий с учащимися. То есть, что этот центр и вот эта экспозиция, она не только бы была направлена на интересы епархии, но и была направлена вовне. Вот, на мой взгляд, это очень-очень интересно. В Северодвинске удивительный центр, просто удивительный центр, где развивается спортивное направление. Насколько мне известно, вот занятия с детьми проходят по очень многим видам спорта, и этот центр пользуется, ну, очень хорошей популярностью среди населения. Я сам был очевидцем, когда уже вечер, поздний вечер, родители приводят детей, дети занимаются, ну, и очень часто храм находится прямо на территории центра, и после еще спортивных занятий дети приходят на всеночный обдень. Видят священника, говорят со священником, обсуждают вопрос. Причем есть секции по радиоэлектронике. И прекрасный завод, да, оборонный завод Северодвинска, ну, по сути дела, это некая кузница кадров, потому что в этом на кружке работают сотрудники, насколько мне известно, завода, и общаются с детьми, показывают, как здорово заниматься техническими специальностями и что-то творить своими руками. На мой взгляд, это очень важно, это очень, вот такие очень простые вещи, но они действительно объединяют, они через деятельность, через интерес ребенка они позволяют направить энергию на созидание, а не на разрушение, вот это очень важно. Мы же прекрасно понимаем, что в 90-е годы очень многие центры, кружки, секции, в том числе спортивные, закрывались. И кроме школы, конечно же, очень важно это внеклассное и образование, и обучение, и воспитание детей. Это стратегическая задача.
А как вам кажется, вот такие центры, они наверное, ведь могли бы быть и не церковными, то есть секции спортивные, какое-то культурное творчество, музеи. Мы легко можем себе, казалось бы, с одной стороны, представить, что вот так же объединяет людей просто кружок во дворце пионеров, как это раньше называлось. И хорошо, если такие кружки есть и строятся, и дай это бог. Почему мы сейчас говорим именно о важности того, чтобы это были духовно-просветительские центры? И говорим ли, что только церковь выступает таким инициатором таких вещей, или есть какое-то все-таки еще измерение иное, которое кроме церкви никто не даст?
Здесь, конечно, вопрос внутренней составляющей, вопрос смыслов. И я очень часто это повторяю, очень важно понимать, что есть задачи и функции государства, есть задачи общественных объединений, ну, и религиозных объединений, и что вот здесь должно быть некое понимание такого соработничества. Не противоречия, не противодействия, а именно некой помощи. Существует исследование, очень серьезное исследование, что как раз именно некоммерческий сектор, некоммерческие организации, вот, ну, в том числе и религиозные, они лучше знают ситуацию на местах. И очень часто даже небольшой ресурс, который имеется у них, или жертвователь пытается оперировать с людьми, которые знают ситуацию в конкретном районе, в селе, она будет использована намного эффективнее. Потому что они видят не только формальные показатели статистические, а они знают проблему изнутри, они знают, с каким сердцем этот человек живет, какая действительно боль, дети помогают или не помогают. Формально, может быть, сумма одна и та же, которую получает человек в возрасте, а реальный доход может быть другой. Об этом знает НКО, но понимает, что если невозможно помочь всем, то кто первый нуждается в том или ином действии. Вот, на мой взгляд, это важно. Конечно же, никто не отменяет, что должна быть действительно федеральная большая программа, она существует, есть внеклассное образование, но то, что его, наверное, недостаточно, да, недостаточно. Мне кажется, все-таки недостаточно. И здесь религиозные организации, церковь не подменяет ни в коем разе государственную структуру, а должна и пытается, наоборот, сотрудничать и помогать, то есть развивать это направление. Это в плюс, а не в плане некой конкуренции. И, конечно, это другое, потому что нечто другое, потому что, конечно же, в государственной сфере мы не можем говорить о богословской духовной составляющей. Если родители привели ребенка в такой образовательный центр духовно-просветительский, они понимают, что действительно здесь есть батюшка, который расскажет, в том числе на встречах расскажет и об основах православной веры. Вот это нужно понимать, конечно, и постараются это сделать. Но, конечно, и центры проводят очень часто мероприятия, ну, не то, что абсолютно светские, но это и прекрасные концертные программы, это выставки. Я уже упоминал центр в Екатеринбурге, царский, удивительные сотрудники центра, сделавшие прекрасную экспозицию сейчас, посвященную эпохе, годам Великой Отечественной войны, и в том числе, как эти события затронули Екатеринбург. Удивительно, очень качественная экспозиция. И здесь я еще раз хочу сказать, что вот эта инициатива, она ведь существует, вот таких центров притяжения, она существует не только в православной церкви. Я был свидетелем работы, видел сам, был в этом центре, это одна из мечетей в Казани, которая работает с людьми, потерявшими зрение. И так получилось, что имам мечеть, он спас уже не один десяток жизней людей, которые отчаялись что-либо сделать, внезапно потеряв зрение. Он этих людей смог не просто спасти и сохранить, а еще и его сотрудники, получив и потом уже и региональную поддержку, и федеральную поддержку, построили некий центр, где людей учат азбуки Брайля, где людей учат правильно устраивать свой быт и быть полезными обществу, и быть деятельными. Вот это очень-очень важно. И сейчас к ним уже привозят людей, которые зрение потеряли не только из Татарстана, но и из соседних регионов. Мне показали карту, откуда люди привозят своих родственников. Это действительно уже такой межрегиональный проект. Сказать, что это что-то негативное или печальное, нет. Там есть духовная составляющая? Да, конечно, там тоже есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Савин, доктор философских наук, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор в день народного единства и в день Казанской иконы Божьей Матери. Вот мы к этой теме так подбираемся разными путями, и не случайно мы вас представляли уже как эксперта по профилактике религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях. Что, как вы оцениваете вот сегодняшнюю ситуацию преподавания религии в школах? Вот с какой точки зрения? Ведь мне нередко приходится слушать и слышать критиков этой практики, сегодня существующей, именно с той точки зрения, что религия — это вещь разъединяющая, когда каждый ребенок уделяет внимание, или ему его родители хотят, чтобы он уделял внимание, преподаватель отдельно уделяет внимание тому, что вот ты православный, а ты мусульманин, а ты иудей, а ты буддист, это разъединяет. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что разъединяет не это. Как раз здесь можно очень много спорить, приводить аргументы и за, и против. Все-таки у нас тождество подобий или все-таки неких отличий, разностей. Мы как раз и сильны, и наша страна сильна именно многообразие. А, на мой взгляд, опасность именно в незнании, в непонимании этой традиции. И вот это обедняет очень сильно. Когда я не хочу и не желаю знать другое, я не хочу и не хочу понимать это другое, оно мне кажется чуждым, непонятным, и поэтому, наверное, опасным, возникают некие домыслы, и растет конфликтная среда. Именно из-за незнания религиозной традиции, ну, честно, мы же плохо знаем, действительно, вот в основной своей массе плохо знаем тексты священных писаний. Недостаточно хорошо знаем, мягко говоря. А на этом фоне возможны любые манипуляции, возможна деятельность и радикально настроенных группировок, и новых религиозных движений именно из-за этого. И здесь же эти курсы, они не несут на себе задачу миссии. Там нет миссионерства. Это именно светский курс, который курс образовательный. Но для меня, например, совершенно непонятно, а как можно тогда рассказывать аутентично школьнику или студенту историю средних веков, европейскую, историю России вне этого контекста, без знания этих образов, символов, культурных кодов. Тогда получается, да, действительно, нас это разъединяет. Оно будет совершенно чуждым и непонятным, абсолютно. Как без знания коранистики, арабской культуры понять творчество того же Омара Хайяма, например, и мусульманского ренессанса. Это просто, ну, просто невозможно. Тогда о чем? Очень многие исторические культурные процессы будут просто непонятны, и обучающийся будет знать только некую канву, некие действия, а самое главное, не сам факт, что он произошел, а ведь очень же важно понять причины. Очень многие литературные сюжеты, еще раз говорю, символы, произведения искусства, архитектура, они будут недоступны, музыки, они будут недоступны. И посмотрите, ведь действительно, не было возможности долгие годы читать богословские тексты, читать религиозные тексты, и когда выхолащивалось содержание и произведения поэтов, произведения музыкантов, композиторов, они только как воспринялись как форма, но не в их содержательной части.
Вы сказали, что для созидания межнационального единства важно знать чужую культуру, ее понимать, чужую религию, ну, чужую не в смысле вражды, а в смысле
другую,
соседа твоего,
да.
Если он принадлежит к этой другой культуре. Кто-то на это скажет, что мы свою-то не знаем. А знаем ли мы свою, знаем ли мы свое описание?
Не знаю.
Вот как вам кажется, для того, о чем мы говорим, для этого созидания народного единства, какова роль изучения своей культуры?
Мне приходилось смотреть результаты различных опросов, как раз, которые исследовали знания своей народной культуры, национальной культуры. И когда молодежи задавались вопросы о ключевых исторических событиях, вопросы, связанные с историей языка, фольклора, сказки, именно национальные песни. Они вызывали проблемы, национальные кухни, костюмы, они вызывали вопрос. И да, конечно, особенно этот процент выше незнания своих корней, своих традиций, он выше у городского населения, чем у сельского. Язык национальный знают плохо. Мы пишем с ошибками, в том числе по-русски пишем с ошибками. Но вот, наверное, в ступор сейчас очень многие войдут, если спросить, ну, пожалуйста, скажи, там 15-20 именно национальных русских сказок. А какая именно кухня будет твоя? Ну, хоть что-нибудь о национальном костюме. Так хоть как ты это представляешь? А тем более, если спросить, как костюм мужской и женский различается по регионам, по различным губерниям России. Я думаю, что это, к сожалению, мы здесь получим весьма печальный результат. Как, опять-таки, если опрашивать по знанию Священного Писания, здесь, скорее всего, тоже будут моменты. И церковные истории, да и истории государства российского тоже будут проблемы очень большие. И как раз здесь вопрос-то не того, что курс преподается, вопрос, как он преподается, и кем он преподается, и качество его преподавания. Вот это очень важно. Мы говорим о красоте этой, о красоте нашей культуры, многообразной культуры. И, естественно, я должен, прежде чем изучать любую другую, должен знать достаточно хорошо свою. И возникает очень простой такой вопрос. А ты гордишься своей страной? Может, чтобы я гордился своей страной, я должен знать вот эти моменты, знать прекрасные страницы своей истории, своей культуры, культуры своего народа, своей религии.
А потом могу уже... не спросить, а надо, как вам кажется, гордиться своей страной? В чем, что мы в это вкладываем? Уж больно много в последние, не знаю, десятилетия, если даже 20 век взять, рождается ассоциация с этой гордостью за страну, ассоциацией неприятных, ассоциацией ненужных, с каким-то шовинизмом, с таким превознесением себя. Я понимаю, что вы не об этом говорите, но как здесь отделить овес от плевела, как понять вот эту гордость за страну в каком-то, ну, здоровом ключе?
Но есть такое понятие меры. Мы любую здравую идею, любую прекрасную идею можем довести до абсурда, и как раз для этого и существует и профессиональное сообщество, есть различные площадки, в том числе и богословские площадки, когда мы должны хотя бы уметь друг друга слышать. Вот для меня это очень важный момент. И когда эта здравая идея, она будет не заформализована, а действительно вот эта традиция, это некое живое начало, не будет выхолащиваться циркулярами, инструкциями, многочисленными отчетами. Вот это же очень важно. И я здесь говорю не о какой-то глобальной гордости, но если я действительно знаю историю своего села, я знаю выдающихся деятелей. Это прекрасные люди, которые сделали для конкретной территории, для других людей прекрасные деяния, удивительные. Ну, например, если мы возьмем историю благотворительности, да, отец Серафим Вырицкий, его светские годы жизни. Это же удивительная история. Удивительнейшая история, когда человек из многодетной семьи, оставшись без отца, он достигает, ну, просто своими трудами, своим талантом, достигает огромное состояние. Но его потребности, его соработников и других купцов, вот гильдии, в которой он состоял в Петербурге, строят странноприимные дома, пытаются этих людей найти, пытаются каким-то образом их утешить. Это же внутренняя потребность человека, не только себе, но и сделать что-то другому. И вот это, и эти люди сейчас есть. Что, мы не должны гордиться нашими соотечественниками, которые такое сделали? Мы что, не должны гордиться Третьяковым, который сделал такую прекрасную галерею? Я вот о такой гордости хочу сказать. О прекрасных наших ученых, космонавтах, инженерах, удивительных врачах. Сейчас, понятно, мы находимся в сложнейшей ситуации в связи с вирусной вот этой угрозой. Ведь, наверное, о чуть ли не каждом враче, который и медсестре, который находится, и нянечке, любого человека, который в красной зоне находится, можно, наверное, рассказывать часами. Это действительно вот реальное подвижничество людей, которые рискуют собой, своими близкими, своей семьей. И тут вопрос выполнения долга. Это что, не предмет обсуждения? Они, правда, национальные герои сейчас? Вот в данный момент, который спасает людей. Это жертва, жертвенность, да, это, конечно, это долг врача. Почему мы об этом не говорим? Конечно. Что у нас нет прекрасных учителей? Есть. Я вот вчера гулял по Москве, прошел по Арбату, и удивительно сделано в мэрии Москвы, это учителя года. Это лица учителей года. Это правда здорово. Мы не должны гордиться этими людьми, они любят детей. На самом деле, прекрасные люди, талантливые. Это действительно предмет национальной гордости. Почему мы так мало о них рассказываем? Недостаточно рассказываем. Одной этой программы мало. Они национальные герои, для меня национальный, какой-то национальный героизм вот такой.
Мне кажется, то, что вы говорите, это, если не использовать слово «гордость», окружённое разными коннотациями, в том числе гордыни, какого-то такого превозношения, мне кажется, вы говорите о любви. Вот о любви, о чувстве благодарности, которое, если оно наполняет сердце, то от избытка сердца, говорят, устанет.
Кстати, конечно, да, потому что я абсолютно согласен, гордость всегда с гордыней, да, очень вот здесь такая очень зыбкая граница. Все, что делается без любви, то, что делается без доброты, то, конечно, это все очень бренно и тленно, и не имеет, не проверяется таким вектором вечностью, она вот... уходит она достойной вечности или нет. И если это формально, если это не нужно, если это только какой-то коммерческий интерес и больше кроме этого ничего, ну тогда весьма печально. Я так получилось, что посчастливилось встречаться с разными людьми и руководителями крупных корпораций, предприятий. Вот все-таки есть такое у инженеров, авиастроителей, что красивый самолет красиво летает. Вот одного только финансовой какой-то составляющей мало. Вот только совершенно крайнего прагматизма очень мало. Если там нет любви, если там нет красивой идеи, для чего это все делается, если нет чего-то, какой-то высшей цели, более высокой цели, то этот проект, ну, на мой взгляд, очень часто обречен на неудачу через 5, 10, 15 лет. И как раз какие-то проекты, корпорации, идеи, начинания, которые действительно они имеют перспективу, которые смотрят на многие-многие годы вперед. И она направлена не только на себя, а самое главное, на людей. Вот такие идеи, они очень часто реализуются и приносят пользу не только их работникам, но и всем окружающим. Вот это очень важно.
Спасибо огромное. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор тоже пользу нашим слушателям принесет. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был Александр Викторович Савин, доктор философских наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессор Московского государственного лингвистического университета имени Мариоса Тореза, эксперт Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях. Спасибо за разговор, за искренность. Поздравляю вас и наших слушателей с Днем Казанской иконы Божией Матери и с Днем Народного Единства.
Я присоединяюсь к поздравлениям. Всем доброго здоровья и многих лет прекрасной, интересной жизни.
У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».